«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Всем привет, это Теос Медиа, программа «Ничего особенного», у микрофона Олег Шевкун. И сегодня мы выходим совместно с каналом Тифлоинфо, и мы выходим на площадках как Теос Медиа, так и Тифлоинфо, потому что тема у нас сегодня большая, тема у нас сегодня важная, и мы хотели, чтобы и сегодня вы смогли принять участие в разговоре и смогли также подключиться, потом уже посмотрев запись, поучаствовав, соответственно, в обсуждении в будущем. А тема на самом деле в следующем. Вот смотрите, ребенок учится говорить, и это мы все понимаем. С другой стороны, ребенок учится, ну, например, отвечать на материнскую улыбку. Ребенок учится делать какие-то жесты, которые делают его родители. Ребенок смотрит на родителей и на окружающих людей и понимает, что какие-то жесты, какие-то позы уместны. Другие жесты, другие позы неуместны. Как ребенок этому обучается? Смотрит, конечно, великолепно. А теперь второй вопрос. А как обучается этому ребенок, который не видит? Как обучается этому незрячий, слабовидящий ребенок? И самое главное, как родителям помочь ребенку, своему ребенку преодолеть вот эти сложности и выработать те механизмы невербальной коммуникации, которые другие люди, в общем, принимают как нечто собой, само собой разумеющееся. Полина Ломоносова сегодня с нами, молодой тифлопедагог, человек, который занимается этой темой недавно, но занимается этой темой очень плотно. Полина, добрый день и добро пожаловать в эфир.
Добрый день, спасибо, я рада всех слышать.
Полина, у меня сначала такой шкурный вопрос. Можно к тебе на «ты» обращаться или все-таки на «вы» здесь?
Конечно.
На «ты» нормально, да? Значит, да? Я тут скажу такую вещь. Иногда у нас не верят студентам, не верят в то, что студенты чего-то могут добиться и так далее. А Полина только в этом году окончила вуз, окончила факультет дефектологии, да? У вас отделение, да, тифлопедагогики. Вот. Но Полина очень серьезно занималась и продолжает заниматься вот этой важнейшей темой, серьезнейшей темой. Ты ведь об этом диплом писала как раз про обучение невербальной коммуникации. Как пришла вообще мысль этим заняться? Потому что есть много того, что можно делать, есть много интересного. А вот невербальная коммуникация – это как? Это через наблюдение за детьми, наблюдение за взрослыми. Как это вообще к тебе пришло?
На самом деле пришло ко мне это достаточно случайно. То есть при выборе темы диплома мне эту тему предложили. То есть нам были каждому предложен какой-то перечень тем, из которых мы могли выбрать что-то для себя интересное. Соответственно, в моем перечне была также эта тема. Я сначала не придала ей большого значения, но потом несколько раз ее у себя в голове прокрутив, я поняла, что на самом деле тема достаточно сложная и достаточно интересная, поскольку это действительно является определенной, достаточно серьезной проблемой. То есть использование невербальных средств общения для детей, у которых имеются какие-либо нарушения зрения, это достаточно сложный процесс. И поэтому меня это заинтересовало, и я подумала, почему бы нет, это интересно.
А когда ты впервые увидела таких детей, там, не знаю, на практике еще где-то, у тебя были вопросы по поводу как раз невербальной коммуникации? Или, может быть, когда ты увидела уже взрослых, незрячих людей, был вопрос о том, слушайте, ну вот как-то они странно выглядят, они странно себя ведут, и, может быть, это как-то можно было бы исправить?
На самом деле, про детей я такого не могу сказать, то есть у меня никогда не складывалось такое впечатление, что они как-то себя странно ведут или странно проявляют, к примеру, свои эмоциональные состояния, какими бы они ни были. А вот когда я встречалась уже непосредственно со взрослыми, это были взрослые, которые в основном взрослые, на которых я смотрела, и они казались мне в каких-то своих эмоциональных проявлениях немного не такими, как, допустим, зрячий человек или незрячие дети. Это были взрослые, которые потеряли зрение во взрослом возрасте.
Вот. Даже при том, что у них была возможность освоить, скажем так, невербальные коммуникации, все равно какие-то особенности сохраняются или там вырабатываются?
На самом деле, да, это может быть по разным абсолютно причинам. Во-первых, я не могу говорить о том, каким человек был до потери зрения. То есть вполне возможно, что он, в принципе, был особо не эмоциональным человеком, не любил проявлять, в принципе, эмоции. А может быть такое, что это может быть... может идти как посттравматический стресс, то есть человек закрывается в себе, и из-за этого достаточно сложно проявлять какие-либо эмоции, особенно когда еще ты и не видишь, собственно, куда ты проявляешь эти эмоции, надо ли оно вообще, и так далее.
Ну, а для родителей незрячих, слабовидящих детишек, я думаю, один из уроков или один из таких достаточно простых выводов из того, о чем ты сейчас только что сказала, заключается в следующем. Вот мы часто призываем, да, родителей детей с особенностями развития смотреть на взрослых с особенностями развития для того, чтобы был какой-то пример, для того, чтобы было какое-то вдохновение и так далее. И, как мне кажется, один из выводов из того, о чем ты сейчас говоришь, уважаемые родители, вы смотрите на взрослых незрячих, на взрослых слабовидящих, и вы думаете, мой ребенок будет такой. А он может быть такой, он может не быть такой. Вы можете увидеть что-то, что вам понравится, и вам захочется это как-то имитировать, к этому стремиться, а вы можете увидеть и то, что вам не понравится. То есть сейчас Полина сказала, что у взрослых вот эта проблема с мимикой, с жестами, с невербальной коммуникацией, она ее видела, а у детей в меньшей степени. Я думаю, о взрослых мы как-нибудь обязательно поговорим, я даже знаю уже когда, в понедельник поговорим, но на другой площадке. А пока все-таки про детей. Вот обычный ребенок без особенностей развития, как он учится невербальной коммуникации? То есть как вообще в принципе этот процесс происходит, ну вот у такого, скажем, среднестатистического, ну скажу так, обычного ребенка?
У обычного ребенка это проходит, скажем так, в совершенно обычной форме. То есть, допустим, предположим себе ситуацию. Обычный ребенок живет в совершенно обычной, полной, хорошей семье, в которой родители взаимодействуют с ребенком, то есть они ему улыбаются, они могут корчить ему какие-то гримасы. Ребенок, видя это, тоже в какие-то моменты старается это повторить. То есть это идет по подражанию. Я увидел, я повторил. И, соответственно, поскольку ребенок всему учится, ну, в силу того, что он маленький, он смотрит, естественно, на взрослых, на свое самое ближайшее окружение, а это родители, бабушки, дедушки. Вот, соответственно, он это впитывает и пробует это использовать приблизительно так же, как они. Собственно, так это и вырабатывается.
Ну и, кстати, здесь же происходит и коррекция, когда надо, допустим, мама, папа может сказать ребенку, не корчи рожу, там это неприлично, там, я не знаю, вот да. Какие-то такие, да. И он отлично понимает, о чем идет речь, то есть, как бы, да, он корчил рожу, да, он знает, что это рожа, ему это прикольно, ему это забавно, потом родители говорят, это неприлично, происходит коррекция, все классно. Здесь получается, что из-за отсутствия, да, или недостаточной работоспособности одного из органов чувств, в данном случае зрения, человек эту информацию воспринять не может, ребенок не может посмотреть на родителя, ребенок не может, даже если у него есть какое-то остаточное зрение, далеко не всегда он может увидеть, что родитель делает. В общем, для него это какой-то иностранный язык. А смотри, вот ты в своей работе, потому что ты ведь на протяжении 4 лет не только диплом писала, а ты этой темой занималась и с детишками общалась. С какого возраста ты начинала общаться с незрячими детьми? То есть вот самый ранний возраст, с которым ты реально работала, это?
Возраст, с которым я реально работала, это 5 класс. Это не такие уж детишки, к сожалению. Но возраст, с которым я познакомилась изначально, так. И это были слепые детишки, это был детский сад, средняя группа.
Ну, то есть ты с ними не работала, но опыт какой-то с этими детьми у тебя есть. А если да. Попробовать классифицировать, да, вот по тому, насколько дети овладели, ну, скажем так, что они должны были, чем они были должны овладеть вот по возрасту, в смысле невербальной коммуникации, да, вот есть же определенные возрастные ожидания. То есть мы ожидаем, что ребенок в это время вот будет это знать, это понимать, это делать. И чем они реально овладели? Как бы ты вот классифицировала, ну, допустим, на группы, да, дети, которые там не отличаются от своих сверстников зрячих, дети, которые в чем-то отличаются. И что труднее всего, по твоим наблюдениям за детьми, что труднее всего дается как раз вот в этом, в плане невербальной коммуникации?
На самом деле, я могу сказать следующее. Если мы возьмем 5 класс, который я изучала, наблюдала и с ними работала, то я могу сказать, что в общении между собой у них нет абсолютно никаких барьеров. Они друг другу улыбаются, они друг на друга злятся. То есть в данном случае все, я бы сказала, что в абсолютной норме.
Сейчас, подожди, я тут перебью. Даже если, то есть он ей улыбается, даже если знает, что она этого не видит.
Конечно.
Во.
Он таким образом проявляет свои эмоции.
То есть это...
И что является вполне нормальным для детей, для любых.
Так.
Вот, и, соответственно, как бы таким образом они проявляют свои эмоции. Они используют какие-либо жесты. То есть, например, они могут пожать друг другу руку. Если кто-то на кого-то злится, они могут погрозить кулаком. То есть все это тоже есть. Сложнее с позами, то есть я не наблюдала, чтобы вот дети данного пятого класса вставали в позу когда-либо. В основном это поза стоя прямо, руки по швам. Ну, либо это какая-то свободная поза, когда ребенок сидит или стоит, как ему удобно. То есть вот во владении позами есть определенные проблемы. Но далее, когда я начала изучать как бы непосредственно, понимают ли они, что такое мимика, понимают ли они, что такое жесты, понимают ли они вообще, чем они пользуются, и что они действительно этим вообще пользуются, что это существует. Выяснилось, что жесты для них это... они знают, что существуют жесты, но что они ими пользуются, они не осознают. Ну, это тоже, в принципе, достаточно естественно, потому что вряд ли когда-либо я, например, махала кому-то рукой и в этот момент думала, да, так, это жест, я пользуюсь жестом сейчас.
Ну да, вот. Это мне напоминает историю, помните, да, мещанина в дворянстве, господин Журден, месье Журден, который удивился, узнав, что он, оказывается, всю жизнь говорит прозой, а еще есть и поэзия. То есть, ну вот пока нам не скажут, пока нам не объяснят, мы этого не понимаем. Но для господина Журдена это была одна история, для незрячего ребенка это другая история, потому что ему надо понимать, что это есть, ну, в частности, для того, чтобы дальше развиваться, для того, чтобы чему-то обучаться. То есть ты, с одной стороны, говоришь, это естественно, это понятно, что для него это незнакомо и прочее, но с другой стороны, так оно оставаться не должно, то есть как-то его нужно будет к этому подводить.
Да, в большей степени на это влияют родители. Привожу пример. Была девочка у меня в пятом классе, мы с ней беседовали на тему мимики и использования жестов, и она мне рассказывает следующую ситуацию. Она говорит, я иду по парку, гуляю, никого вокруг нету. Ну, я так понимаю, что она ориентировалась на слух, и как бы, соответственно, возможно, ей родители сказали, что никого вокруг нет. Она кружилась, а потом стала махать руками.
Так.
На что мама ей сказала, или бабушка, в общем, кто-то из родственников сказал ей о том, что махать руками вообще никогда нельзя, это вообще неприлично. Даже, ну, как бы не объяснив, что иногда взмах руки — это жест, причем вполне адекватный, нормальный и соответствующий какой-либо ситуации.
А она никогда не видела этот жест, я просто сразу объясняю. Она,
да,
сказали неприлично, она послушная девочка, дочка, внучка, все, теперь руки по швам и стоять столбиком.
Да, это соответственно, кошмар. Когда я начала ей объяснять, что существует жест такой, взмах руки, и что он не является плохим, я столкнулась с тем, что родитель уже в определенный момент поставил барьер на то, что это плохо. И я ничего с этим уже практически не могу сделать. Ну, то есть могу, но на это требуется достаточно много времени и очень много объяснений, в каких ситуациях это используется, а почему, а каких не используется, почему это неприлично. И возвращаясь к фразам о том, что родитель может увидеть во взрослом незрячем человеке как положительные, так и какие-то отрицательные для него самого, как он думает, что он не хочет, чтобы ребенок ну, как бы стал в какой-то степени таким. Наверное, я обращусь к родителям. Уважаемые родители, это зависит только от вас. Вот что вы сами, вот как вы с ребенком будете взаимодействовать, как вы ребенку поможете, вот как вы будете влиять на то, каким он хочет, на то, каким вы хотите его видеть, вот так оно и будет. То есть если вы будете развивать невербальные средства общения, они будут, а если не будете, их не будет.
И, кстати говоря, это относится не только к родителям незрячих, слабовидящих детей. Это, в принципе, относится к родителям детей с особенностями развития. Да, вы можете посмотреть. Вы можете посмотреть, что бывает вокруг. Вот наши детишки или такие детишки, как наши, они вырастают и вот бывает вот то-то, то-то. Но это ведь не означает, что то же самое будет с вашим ребенком. А это, на самом деле, вот даже более общая история. Вы можете посмотреть, во что вырастают дети, во что вырастает из детей, из любых детей. Это же не значит, что ваш ребенок будет вот таким среднестатистическим. Поэтому, да, делая какие-то наблюдения в этой жизни, есть смысл задаваться вопросом, а что я буду готов в этого ребенка вложить? Сейчас мы пойдем дальше. Мне просто стало интересно, с той девочкой-то что получилось? То есть как бы она стала вот на, скажем так, на твоей памяти, или, скажем, в твоем присутствии, стала пытаться что-то делать с руками? Или вот у нее уже этот барьер был столь высок?
Нет, не стала, к сожалению. То есть, во-первых, у нас было не так много времени, как хотелось бы для проработки данной проблемы. Это во-первых. Во-вторых, даже, вот, я не знаю, произошло это в связи с тем, что вот родитель сказал о том, что неприлично использовать такие жесты, как махать руками, к примеру, и ребенок понял это как вообще в принципе когда-либо махать руками, то есть не менялись даже позы, даже в форме игры, в которой требовалось поменять позу, поза никаким образом не менялась, ни позы, ни жесты, ничего. Вот.
Это грустно на самом деле.
Но это теперь требует определенной работы.
Ты ведь не первая стала заниматься этой темой, обучение жестам, обучение мимике, незрячих, слабовидящих. Вот из твоего исследования, как обстоит дело сейчас, как обстоит дело на данный момент? Во-первых, с теоретическими разработками, то есть методологией того, как это делать, подходы к тому, как это делать. А во-вторых, с практическим обучением, что, ну вот, начиная с детского сада, ну, чем раньше, тем лучше, да, вот, детей начинают обучать, в частности, мимике и жестам.
Ну, что касается теоретической части, я не могу сказать, что я нашла очень много литературы или очень много методологии на тему того, каким образом развивать у незрячих детей, у детей с особенностями какие-либо эмоциональные проявления, невербальные средства общения. Возможно, что просто я не так глубоко копала. Ничего не хочу сказать. Возможно, это действительно мое упущение, но я бы не сказала, что ведь такой литературы много.
Ну, ты смотрела, на самом деле, сейчас мы к этому вернемся. Ты смотрела ведь серьезно. Как ты думаешь, чем это объясняется? Чем объясняется неразработанность темы? Потому что, смотри, если бы ты попала на тему, по которой много писали, ты бы это нашла. Ну, я уверяю, ты бы это нашла. Почему? Как думаешь, почему тема не разработана?
Ой, на самом деле, вот это достаточно непростой вопрос, потому что лично мое мнение, мне кажется, что она недостаточно разработана в силу того, что, возможно, на это обращают не такое большое внимание, как на какие-либо другие проблемы, которые возникают у детей с особенностями. То есть, ну, нет у него эмоциональных проявлений, ну, не знаю.
Ну, и так
не улыбается он широко,
ну,
потом начнет, возможно, ему рано еще. То есть, возможно, это обстоит так. И в связи с этим это не требует в глазах людей и специалистов какой-либо более серьезной, глубокой и большой разработки.
Ну, само придет.
Я думаю, что, видимо, да, видимо, это вот так. Просто дело еще приходит в том, что одно дело, если это дети, а другое дело, если это взрослые, и тут, как мне опять-таки кажется, нужны несколько разные методы. И эти методы должны быть подобраны, да, исходя из конкретной ситуации человека, из возраста, из обстоятельств и так далее.
Мы сейчас об этом обязательно поговорим, а я обращусь к родителям, которые нас смотрят. Напишите, пожалуйста, в чат, каким образом вы обучаете ваших детей невербальной коммуникации, мимике, жестам. Кстати, эта история, она ведь не только про незрячих, а есть и другие особенности развития, которые вот представляют трудности именно в плане обучения мимике, жестам. Как вы обучаете ваших детей? Как вы решаете эту проблему? И если нас слушают сейчас взрослые, незрячие, слабовидящие люди конкретно, мой вопрос к вам. А вас обучали мимике и жестам? Вот у вас это было? Как это было в вашей жизни? Если да, расскажите, пожалуйста, в чате, в трансляции, в той группе, где вы нас смотрите, в той группе, где вы нас слушаете. Потому что это большая, интересная, серьезная тема. Вот хотелось бы видеть и слышать вас также. А смотри, если мы говорим про невербальную коммуникацию, давай, чтобы все сейчас не смешивать сразу. Мы говорили про жесты. Да, это что это у нас получается? Движение рук прежде всего.
А да.
Если я скажу, что невербальная коммуникация — это по сути три вещи. Это мимика, то есть выражение лица. Это жесты, это движение рук. И позы. Вот то, как, значит, какую позу принимает наше тело. Насколько исчерпывающим будет это определение? Я что-то забыл?
В принципе, все верно. Единственное, есть еще такое, ну, я бы, по крайней мере, на этом тоже акцентировала внимание, что существует помимо поз, в которую мы специально встаем, например, если мы чем-то недовольны, мы встаем и упираем руки в бока. Помимо этого существует еще поза, к примеру, как человек сидит. Но это уже сложнее. То есть для взрослых и для детей, к примеру, с нарушениями зрения, естественно, это мало досягаемо узнать, в какой позе человек сидит. Вот. Но это тоже... Вот, ну, да.
Да. А чем из этого ты занималась конкретно с детьми? Вот мы перечислили жесты, сказали позы, сказали мимика. А что ты исследовала, я имею в виду, чтобы понять, в каком состоянии это сейчас, и с чем ты занималась в смысле обучения, подготовки?
Исследовала я все три пункта, то есть у меня есть исследования и по использованию жестов, и по использованию поз, и по использованию мимики. Значит, моей задачей было провести несколько занятий для того, чтобы сначала понять, насколько, на каком уровне развития находятся невербальные средства общения у данных детей, а далее попробовать это немножко скоррегировать. Но поскольку занятий было мало, каких-то сильно больших результатов я назвать не могу, но тем не менее могу сказать, что они были. То есть после занятия и в ходе занятия, во-первых, дети узнали, что такое мимическая гимнастика. Что для меня на самом деле странно, потому что, как бы, по-хорошему, она должна присутствовать в учебном процессе, на мой
взгляд. Дети в пятом классе. Они не знали, да, что такое мимическая гимнастика. Так, внимание, а давай сразу родителям объясним, что такое мимическая гимнастика. Я не буду предполагать, что кто-то из родителей этого не знает, но, ну, может быть, он забыл. А может быть, знает, но не полностью.
Мимическая гимнастика представляет собой ряд определенных упражнений для того, чтобы держать мышцы лица в тонусе. Ну, к примеру, это может быть надувание щек. Надувание щек вместе, надувание щек по очереди. Это может быть складывание губ в трубочку перед собой. А далее растягивание губ так, чтобы уголочки доставали у нас до ушек. Ну, если мы это объясняем детям, то это происходит приблизительно так. Также это поднятие и опускание бровей. То есть, на самом деле, существует достаточно большое количество таких упражнений, и они являются очень важными, так как если у ребенка не находятся мышцы лица в тонусе, ему, естественно, будет сложнее проявлять какие-либо свои эмоциональные состояния посредством использования мимики.
То есть ты тогда сможешь объяснять сколько угодно, но результата не будет, потому что его мышцы его лица не умеют соответствующим образом работать. И наше объяснение...
Да, его может не быть.
Его может не быть. А я правильно понимаю, что ведь обычный ребенок, ребенок без особенностей развития, в такой гимнастике, в мимической гимнастике, не нуждается. Он может нуждаться в ней только если, допустим, у него какие-то были травмы, я не знаю, какая-нибудь травма или что-то с лицом, или какая-нибудь проблема с лицевым нервом. Вот тогда это появляется. А в принципе в педагогике, в работе с детьми эта история не возникает.
Вообще, если мы говорим про педагогику, то, как правило, рядом определенных таких упражнений занимается еще логопед. Там не полный спектр именно мимической гимнастики, поскольку брови логопеда, к примеру, точно не нужны. Это в основном направлено на рот и на положение языка и губ. Но часть из этого там присутствует. Что касается абсолютно здорового ребенка,
если такие
ему,
есть,
в принципе...
Если такие есть.
Да, в принципе, я могу сказать, наверное, что он не нуждается в такой частой или в такой усиленной мимической гимнастике. Но стоит учитывать, что поскольку этот ребенок посредством по подражанию перенимает какие-либо мимические проявления у тех, кого он видит, соответственно, это, как правило, родитель, то у него мышцы лица находятся в тонусе. А у детей, к примеру, незрячих, как правило, они, допустим, на тех же самых уроках мне удалось наблюдать, что вот пятый класс сидит, и, как правило, никаких вот в течение 40 минут, урок там идет 40 минут, предположим, и в течение 40 минут практически никаких проявлений на лице вообще абсолютно нет.
И это необычно. Для тебя это было необычно.
На самом деле, да, потому что, вспоминая себя в школе, вспоминая детей зрячих, у нас всегда на уроках что-то было, то есть мы где-то похихикаем над чем-то, где-то что-то еще. Здесь это настолько дисциплинированно в том плане, что ребенок сидит, он внимательно слушает. Ну, нет, конечно, если возникает какой-то смешной момент, к примеру, на уроке литературы рассказывается какой-то смешной рассказ, они посмеются.
Ну да.
Но при этом как бы, да, все несколько иначе обстоит.
А тебе доводилось бывать в школе слепых на концертах художественной самодеятельности?
Да.
Было что-то особое, как раз вот когда ты смотришь на этих детей на сцене?
В каком плане особое?
В плане мимики, жестов, выражения лица, поз.
Могу сказать следующее. Я присутствовала как на репетициях, так и непосредственно на выступлениях детей. Соответственно, если мы берем только выступления, если бы я не видела репетиции, то все круто, все очень классно, это вообще просто супер, вообще ничем не отличается от постановки у, к примеру, зрячих детей. Но если мы возьмем репетиции, поскольку дети не осознают, что они пользуются жестами, во-первых, с частью жестов они не знакомы, потому что они их не используют, вернее, наоборот, не используют, потому что с ними не знакомы, я думаю, скорее так. Исходя из этого, может происходить следующая ситуация. Допустим, девочка играет на сцене какую-то свою определенную роль, и вот в определенный момент ее слов, которые она проговаривает, ей нужно махнуть рукой.
Так.
Сидит воспитатель, говорит ей: «Ну, махни рукой!» Она стоит, и как бы вот у меня такое ощущение, что полное непонимание того, что куда махнуть рукой, зачем,
да,
чего,
да,
махнуть рукой.
Вот это та самая фишка. Я тебе скажу больше. Она может, знаешь, какой вопрос задать? А как махнуть? Слева направо? Или вниз, снизу вверх? Или вообще, вот как? А как? Быстрее?
Я ожидала такого вопроса на самом деле, потому что это сложно для понимания. Махни рукой, а зачем? Ну, зачем? И,
да,
соответственно, что происходило, следующая воспитатель поднималась. А, нужно было еще пальцем погрозить. Погрози пальцем. Ну, погрози пальцем еще как-то что-то. Но и то, это было очень неуверенно. То есть обычно грозят пальцем, это прям ух, ну все, значит, сейчас что-то будет. А здесь это было настолько неуверенно, как будто вот это какой-то жест, когда помогите. Вот примерно из этого разряда, соответственно, воспитатель поднимается на сцену, встает сзади, берет руку и говорит: ну смотри, вот палец выпятил, и вот, и давай вот так маши.
Полина, но для нее
вот
это иностранный
проблема.
Язык. Для нее это неосвоенный иностранный язык. Даже когда она правильно, да, погрозит пальцем, если она этого не делает в обычной жизни. Это как, знаешь, было как раньше. Сейчас, наверное, так, сейчас уже так английский не учат. А раньше английский язык выучивали, вот просто заучивая тексты наизусть. «London is the capital of Great Britain». Не очень понимаю, про что там говорится. Вот это отчасти бывает примерно так. Тут в сообщениях интересные, да, вещи пишет Павел Леонов. Сам слабовидящий воспитывался в классических условиях воспитания, но поймал себя на мысли, что мое зрение – хороший экзамен для общества. С мимикой плохо, но люди понимают. Люди, конечно, поймут, да, но вот дальше. Мимики, повторюсь, он пишет, никто не обучал, скорее, никто не задумывался. Спасибо за тему. Мне, как инстаграм-блогеру, ведущему как раз блог на тему слепых и слабовидящих, полезны такие эфиры. Павел, слушайте нас на Тифлоинфо в следующий понедельник, в ближайший понедельник в 17 часов. У нас будет этот же разговор, ну и, скажем так, разговор с Полиной на эту же тему с двумя различиями. Во-первых, мы будем рядом, а не по Зуму. А во-вторых, мы будем говорить, да, о том, что касается взрослых. Так что вот какие-то другие вещи мы обязательно сможем проговорить. Так что присоединяйтесь, пожалуйста. Итак, значит, давай мы вернемся к тому, о чем мы ушли. Я все-таки должен сказать как раз по письму Павла, вспоминая свое детство, Знаешь, как у нас получалось с мимикой и жестами? Вот появляется какой-нибудь энтузиаст, он пообучает. То есть я помню двух человек, двух женщин-преподавательниц, которые этому обучали. Потом он куда-то исчезает. И вся история уходит в прошлое. То есть было, наверное, примерно то же самое, что сейчас, вот то, что ты описываешь в жизни этих детей. Там появилась такая Полина, провела занятие. Потом у этих детей занятий не было. Или не будет, а потом еще кто-нибудь появится, еще поучит. И вот эта вот фрагментарность, она на самом деле добивает, потому что ты думаешь, ну и что? Ну а как дальше-то учиться? Как дальше это постигать?
На самом деле, да, это достаточно большая проблема, потому что после разговоров, после занятия по разговору с детьми, я задавала вопрос, то есть мне было просто интересно, как бы детям понравилось, не понравилось. И они сказали, что им всем понравилось, и далее я задала вопрос, а хотели бы, ну вот каждому, а хотел бы ты научиться еще больше пользоваться мимикой, жестами, ну вот научиться, чтобы вот ты вообще не задумывался, и чтобы для тебя это было просто. Практически каждый ответил «да», потому что «да, мне интересно, а как это, а почему я раньше этого не знал?» Соответственно, здесь как бы это, этому следует учить, это, на это следует обращать внимание. Надо отдать должное, между прочим, классному руководителю этих детей, потому что это... Вот я первый раз, пожалуй, видела, что... ну, безусловно, такие педагоги есть, я ничего не хочу сказать, но вот я видела впервые, что, допустим, на том же самом уроке литературы, когда они читают рассказ, преподаватель обращает внимание на характер героя, на то, каким образом он проявляется, а на то, хороший он или плохой, или почему. И, соответственно, разбираются такие моменты, которые также относятся к невербальному общению. Вот это было очень классно.
Да, там ведь, если вы читаете произведения художественной литературы, там есть описание невербального общения, но часто человек вообще не понимает, о чем это. То есть вот, да. Вот описание он читает, но дальше оно не идет. А Павел, кстати, продолжает, а потом вот эту твою историю про девочку на репетиции, а потом махнешь куда-то в пространство, а ребенок ничего не понял, а просьбу учителя выполнил. Ну, как бы да.
На самом деле, да. То есть в тот момент потребовалось несколько раз, чтобы воспитатель подошел, показал и сделал вместе с ней, потому что ребенок действительно... Я так понимаю, что ребенок не понимает, зачем это надо. Ну, возможно, нет, возможно, понимает, что это так, это жест, и это вот как-то что-то тут такое пробегало рядом. Но нет полного осознания того, что этим можно пользоваться. Не только в постановке, когда ты играешь роль, но и в жизни.
Да, вот скажи, пожалуйста, мы сейчас перейдем, Алия, вижу твой вопрос, мы сейчас перейдем к нему, но я хочу все-таки здесь закончить немножко эту тему, раз уж мы говорим о жестах. А можно ли представить себе какой-то, ну, если мы продолжаем аналогию с иностранным языком, какой-то словарь жестов? То есть вот список жестов, там 10-15, ну, я не знаю, сколько там получится, которые хорошо бы родителям с ребенком отработать? Или я упрощаю, и оно так не работает?
Ой, сложный вопрос на самом деле. Я думаю, что в принципе...
Мы стараемся задавать сложные, извини.
Я понимаю. Я думаю, что, в принципе, если, в принципе, знакомить ребенка с тем, какие существуют жесты и в каких ситуациях они используются, то это могут быть какие-либо основные жесты, то есть пожать руку, помахать рукой, что-то такое, то я думаю, что для этого даже не нужен как таковой какой-то словарь жестов, потому что я думаю, что каждый родитель прекрасно понимает, какие жесты являются более-менее основными для общения. То есть, ну, вообще, как идея, если создавать такой, даже не то, что словарь, это можно создать просто список тех жестов, которые неплохо знать бы. То есть это базовые какие-то жесты, которыми можно пользоваться в зависимости от ситуации, и они несложные.
А я тебе скажу, что здесь пугает. И Алия Нуруллина в своем комментарии эту пужалку, такую мою внутреннюю, объяснила. То есть она это здесь дело озвучила. Она пишет о том, что главное не сделать взмах руки так, чтобы он случайно стал похож на фашистское приветствие. То есть, понимаешь, там такая штука. Ты чуть-чуть ошибся. Ну, опять, аналогия с иностранными языками здесь все работает. Американцы не могут понять разницу между Беляево и Белаево, а уж бытие и битие, ну, это вообще вещи неразделимые. Вот. А примерно то же самое и здесь. То есть, если учить, то действительно продуманно. Если учить, то действительно вот так обоснованно. К позам.
Именно поэтому необходимо уделять этому достаточно большое внимание и подходить к этому с осторожностью и при этом с осознанностью. То есть, если мы говорим про использование жестов, про использование каких-либо поз, это если словесные инструкции, к примеру, ребенку, ну, мы берем не совсем маленького ребенка, если словесные инструкции ребенку недостаточно, и мы можем заметить, что он делает что-то не так, чересчур машет рукой или совсем ей не машет, а ему кажется, что машет, то имеет смысл встать сзади него и его рукой какой-либо жест осуществить, причем несколько раз, чтобы и осуществлять его, опять-таки, если мы предположим, опять-таки, мы берем тот случай, когда мы занимаемся этим, ну, к примеру, там, раз в день, да, соответственно, это требует достаточно длительного времени, чтобы ребенок понял, как это делается, чтобы это было не похоже на фашистские жесты и так далее.
Я задам сейчас этот вопрос, он сложный, если не хочешь на него отвечать, вот это как раз тот случай, когда я скажу, ладно, если не хочешь на него отвечать, не отвечай, но все-таки было бы интересно. Вот и разбирая эту тему обучения жестам, обучения мимике и работая с детьми, ты ведь, наверное, пришла к мысли о том, что, ну, как обучение, особенно маленьких детей, часто бывает в игровых формах, так и здесь можно подумать об игровых формах как способе обучения мимике и жестам. Но одно дело подумать, а другое дело что-то предложить. Вот в твоих наработках, ну и, может быть, в том, что ты писал, и в том, что ты просто пробовала, были какие-то идеи игр, или, скажем так, физической активности, которые обучали бы мимике и жестам?
Да, у меня были наработки игр. Соответственно, выглядели они следующим образом. Если мы предполагаем какое-либо занятие даже в игровой форме с ребенком, для развития невербальных средств общения, во-первых, должна быть в самом начале мимическая гимнастика. Я считаю, что обязательно.
Тут, кстати, нам пишут, далее, что она еще на вокале бывает. Мимическая гимнастика бывает еще и на вокале. Спасибо большое.
Да, кстати, да. Вот про это я забыла сказать. Соответственно, если это маленький ребенок, и он у нас только-только начинает это все познавать и этому учиться, то стоит начать с мимической гимнастики, которая, естественно, идет в игровой форме. То есть все наши упражнения, во-первых, могут называться могут называться в зависимости от того, что мы делаем, какими-либо забавными игровыми названиями. К примеру, не знаю, сделай рыбку, или надуй щечки, как хомячок, как будто мы с тобой набрали в щечки много орешков, например. Это тоже считается игровой формой. А далее, когда у ребенка уже постепенно сформированы, во-первых, ребенок помнит эти упражнения, во-вторых, ребенок выполняет эти упражнения без проблем и без какого-либо дискомфорта. Мы уже можем переводить это в игровую форму, в полностью игровую форму, то есть, например, сопоставлять какие-либо эти занятия, упражнения, с тем, как какое-либо упражнение у нас отражается на лице, и что это может быть мимика. Ну, например, если мы тянем уголочки губ к ушкам, таким образом у нас проявляется улыбка. Но улыбка может быть небольшая, а может быть широкая-широкая. Соответственно, все это может прорабатываться на фоне игры. То есть давай мы с тобой соединим, во-первых, это идет и как мимическая гимнастика, и как игра, соответственно, если, к примеру, ребенку интересно, можно погримасничать. К примеру, если какие-либо из упражнений сопоставить вместе, к примеру, мы тянем уголочки губ к ушкам и при этом поднимаем бровки. Соответственно, это у нас такая немножко неординарная улыбка, но это тоже гримасничание, и это тоже и поддержка мышц лица в тонусе, и при этом ребенку достаточно весело. Также это могут быть игры, связанные с какими-либо постановками ситуации, это если ребенок уже немного старше. К примеру, как бы ты себя повел, или как бы ты дал мне понять последствиям изменения, к примеру, своего лица, но это уже ребенок, я так понимаю, достаточно постарше.
Ну да,
чтобы если бы, да, чтобы он просто понимал, в чем суть вообще этой игры. Если бы тебе подарили подарок, соответственно, ребенок делает вид, как будто ему подарили подарок. Также это могут быть какие-либо постановки сказок. То есть, если очень понравилась сказка какому-то ребенку, то можно вместе с родителем эти сказки попробовать поставить с использованием, соответственно, мимики и жест. Но это тоже ребенок немножко старше.
Ну и в принципе, то, что называется драм-кружок или театр, детский театр, как хотите, опять же, к этому можно подходить по-разному, и я знаю ситуации со знаком плюс и со знаком минуса. Страшные ситуации, когда люди просто что-то такое читают на сцене, выстроившись строем, так, сейчас читает первый, сейчас читает второй, и там лица вообще ни о чем не говорят, они просто каменные. Это с одной стороны. А с другой стороны ситуации, когда люди разыгрывают сценки, когда люди ставят пьесы, и когда руководитель всего этого дела очень серьезно относится к тому, чтобы лицо работало, чтобы была жестикуляция. То есть это вот история со знаком плюса. Раз уж мы, Полина, раз уж мы затронули мимику и лицо, тут нам пишут про то, что это вообще особенно сложная вещь. Она еще особо сложная, и особо сложная еще и потому, что там не потрогаешь. Да, вот ты не посмотришь, как это устроено. А если жест, ты можешь встать за спиной ребенка, ты можешь взять его руку в свою, и причем ты можешь это сделать, родители могут сделать, да, ну, любой человек, который обучает, то с мимикой, я тебе скажу, даже если ребенок возьмет и будет рассматривать лицо родителя, он не сможет, это немножко не то, этого недостаточно. Я помню преподавателя, который, знаешь, как это решал, лепили лица из пластилина. То есть вот такой материал, да. Соответственно, набор такой, который дает возможность. Вот. Но ведь явно в 21-м-то веке можно сделать что-то большее. Можно сделать какие-то шаблоны, можно сделать какие-то учебные пособия. Опять, я тут, наверное, размечтался сижу. Но не могла же ты писать диплом и разбираться, причем серьезно разбираться с этой темой, побольше бы таких студентов, как Полина, и специалистов будущих уже, и даже и складывающихся, как Полина. Вот. Не могла же ты об этом не задуматься. Что-то на уровне наглядных пособий для изучения мимики. Что можно предложить?
У меня в конце диплома есть подробное описание того, как можно сделать пособие для того, чтобы развивать мимику, именно мимику ребенка. Выглядит оно должно следующим образом. У нас должно быть лицо, ну, какое-то подобие лица, овал. Соответственно, цвета должны быть также подобраны достаточно натурально, но при этом контраст. Лицо. Компоненты, назовем это так, лица. То есть это брови. Ну, глаза должны быть стационарно нанесены уже на лицо. Так же, как так. И нос, потому что у нас... К сожалению, мы не можем никак их да, менять в данном пособии в зависимости...
Надувать нос игры. Мы можем. А, ты между именно в этом пособии, да? Вот
то, да, что... да, именно в этом пособии. Соответственно, мы берем за меняющиеся компоненты лица брови в основном и рот. Соответственно, брови и рот мы делаем... разными, в зависимости от того, какое положение они у нас могут принимать в тот или иной момент выражения мимики. И все это на липучках. Так. Соответственно, материал — фетр. Далее можно предложить ребенку в ходе этого упражнения, к примеру, но это опять-таки ориентировано на детей не сильно маленького возраста, но, в принципе, для игры для начальной совсем игры, это, я думаю, будет тоже интересно, мы предлагаем ребенку составить выражение лица улыбающегося человека. Ему необходимо, у него есть один, скажем так, лоточек, в котором у него лежат брови с разным изгибом, боже. А в другом...
Мне да. Взрослому не по себе, но ребенку это нормально. То есть как бы...
Да, да, на самом деле для ребенка это абсолютно нормально, а да. В другом лежат... губы с различным, опять-таки, изгибом, в зависимости от эмоционального проявления. Ему нужно все это выложить вот на этом лице, в зависимости от того, где у него нос, то есть найти нос, глаза, все это выставить, и в дальнейшем уже показать и самостоятельно исследовать. Если мы знакомим ребенка с тем, как у нас на лице проявляются какие-либо эмоции, и что у нас меняется, точно так же преподаватель может выставить ребенку в этом пособии необходимое выражение лица, чтобы ребенок его смог исследовать руками и познакомиться с этим. Также преподаватель может, как один из вариантов, допустить какую-либо ошибку в построении данного выражения эмоционального на этом пособии, а ребенок должен будет ее найти. Это тоже достаточно непросто, как оказывается. Соответственно, могут быть абсолютно разные вариации того, как это может себя вести, скажем так.
Слушай, но это еще можно развивать, это можно дорабатывать. Это не методика, это шаги, это такие вот, значит, скажем так, это начальный этап. Ну и, наконец, позы. Позы, были ли позы, которые тебе приходилось корректировать?
В основном, к сожалению, практически у всех детей самая основная поза – это стоя и руки по швам. С остальными позами сложнее.
Ты же понимаешь, этому учат. Там, не
конечно, да, я понимаю.
И ты приходишь вот к этому такому цвету, который бесцветный.
Да, то есть у нас была такая игра, она была похожа на «Море волнуется раз», только нужно было застыть в позе героя в определенный момент сказки, ну, то есть когда он злился или когда он веселился, на счет три. Уже знакомые им сказки, причем хорошо знакомые. И здесь возникали достаточно большие проблемы с тем, чтобы ребенок принял именно позу. То есть они лицо меняли, и какие-то жесты старались использовать. Но вот с позой было сложнее всего. То есть из 10 детей позы поменяло... Ну, 4, к примеру, возьмем позы, поменяло человека 3. Остальные — это либо поза руки по швам, либо поза руки, упертые в бока. Все.
Ты понимаешь, это очень... поза, за которую точно ругать не будут.
Да, на самом деле, да. Это я прекрасно понимаю.
А твои советы, твои рекомендации родителям детей, которые еще не ходят в школу? Да, ты работала с детьми в детском саду, или видела детей в детском саду, ты работала с детьми уже более старшими, в 5 классе. Вот, наверное, ты как-то сформулировала какие-то вещи для родителей тоже. У нас не так много времени. А какие были эти рекомендации?
Во-первых, как уже, я думаю, все поняли из данного эфира, что следует заниматься мимической гимнастикой с ребенком хотя бы небольшой, для того, чтобы у ребенка мышцы лица развивались правильно и находились в определенном тонусе. Во-вторых, если практически каждый родитель, я думаю, что даже не практически, а каждый, читает ребенку сказки или рассказы, стихотворения, что угодно. Если там есть какие-либо проявления эмоционального состояния героя или его характера, положительные его черты, отрицательные его черты, обращайте внимание ребенка на это. Останавливайтесь на этом, беседуйте об этом. Рассказывайте о том, что по каким признакам можно понять характер, допустим, данного героя. Спрашивайте ребенка об этом, объясняйте самостоятельно. На этом очень важно останавливать свое внимание, потому что это начальная ступень того, через что ребенок будет познавать мир невербального общения, если можно так сказать. Также, если ребенок уже постарше и знаком, то есть он улыбается, он грустит, у него проявляются эмоции на лице, также посредством сказок, если ребенку это интересно, у него есть любимая сказка, можно попробовать эту сказку сделать по ней постановку дома. Но обязательно в ней должен участвовать, естественно, ребенок и, естественно, родители. И все должны играть в этот момент. И через эту игру ребенок должен стараться использовать мимику, жесты, позы, а родитель может ему помочь в этом.
Полина Ломоносова, у меня в конце эфира есть три желания. Нет, правда, рыбки золотой, но на самом деле есть Господь. И я думаю, что Господь знает и будет направлять. Во-первых, я желаю тебе продолжать эту работу. Во-вторых, очень хотелось бы, чтобы эта работа, вот конкретно эта работа, в каком-то виде была опубликована. Я уверен, что нас будут просить о публикации. А в-третьих, хотелось бы мне, чтобы было и больше таких студентов, и больше таких педагогов, чтобы родители и их дети могли учиться и постигать. Полина Ломоносова, спасибо огромное за участие в эфире.
Спасибо, Олег.
Полина Ломоносова, Олег Шевкун. Ничего особенного. Всего доброго. Пока.
До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.